жизни на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела.
Программа о научных открытиях, достижениях и технологиях. Пифагоровы штаны. Изнанка науки.
Добрый день, микрофон Александра Петровская. Это программа «Пифагоровы штаны». Я представляю гостей студии Владимир Ульянцев, руководитель Международного научного центра компьютерной технологии, заместитель декана по науке факультета информационной технологии и программирования. Владимир, добрый день.
Здравствуйте.
И Артем Иванов, также сотрудник этого Международного центра компьютерной технологии. Напоминаю, что все это университет ИТМО. Давайте поведаем миру, как близко мы к лечению кишечных заболеваний стали. И все это, кстати, к слову сказать, благодаря компьютеру. Нужно отметить, что сегодня в нашей программе присутствуют люди, которые не занимаются в первую очередь, по крайней мере, биологией и медициной, а занимаются компьютерными технологиями, что понятно из названия Международного научного центра. Так вот, как компьютер нам, собственно, может помочь рассмотреть и сформировать по клинической картине диагноз, который можно поставить людям с заболеваниями кишечника, и насколько это исследование, которым вы занимались в рамках международного конкурса, который, кстати, и выиграли, насколько это исследование теоретичное или близко к практике и реализации, вот когда каждый, у кого есть проблемы с кишечником, смогут воспользоваться результатами вашего научного труда. Владимир.
Сразу засыпали градом вопросов, на большинство из которых мы ответов действительно не знаем и можем лишь догадываться. Тем не менее, вот произошел действительно конкурс, который показал, что для каких-то распознаваний по метагеному кишечника человека можно выявить заболевание, определить, болеет он или нет, с достаточно хорошей достоверностью. Тем не менее, на текущий момент наши результаты, конкурс этот все-таки первый, и участвовали разные команды из разных уголков нашего мира, и было показано, что, к сожалению, различить одно заболевание от другого довольно сложно. С другой стороны, эти заболевания, болезнь Крона и язвенный колит, они довольно сложно отличаются даже медицинским персоналом, профессиональным врачом. Довольно сложно определить, какая именно из заболеваний кишечника сейчас у пациента. И на настоящий момент алгоритмы тоже с большим трудом это отличают. И на данный момент можно признать, что прямо сейчас не могут отличить одну болезнь от другого.
С чем это связано, Артем? Во-первых, с чем связан выбор заданий на этом конкурсе? Ну, то есть, почему именно изучение метагенома кишечника и с использованием алгоритмов компьютерных технологий стало предметом творческих изысканий, скажем так, команд, которые принимали участие, насколько эта проблема актуальна? И почему на данном этапе действительно не один из алгоритмов, справляясь, кстати, с огромным количеством других задач, там, например, выявление на ранних стадиях раковых опухолей в различных частях организма, вот алгоритм не может увидеть и распознать правильно, какой из типов заболевания характерен для такого метагенома кишечника.
Ну, на данный момент воспалительные заболевания кишечника действительно очень частая проблема, и они встречаются у многих людей. И, как правильно отметил Владимир, достоверно различить язвенный колит и болезнь Крона очень тяжело даже врачам, и для этого нужны инвазивные методы. И, соответственно, поэтому и было организовано такое соревнование, чтобы найти новые пути диагностирования, которые помогут упростить этот процесс. Но и, как показало данное соревнование, отличить здоровых людей от людей с воспалением алгоритм справляется, и справляется очень хорошо. Но между двумя болезнями отличия незначительные, поэтому пока мы не смогли найти подходы, чтобы достоверно ставить диагноз.
То есть симптоматика настолько близкая, некая картина клиническая настолько близкая для двух болезней, что трудно отличить одно от другого. Насколько нужно? Ну, знаете, иногда врачи говорят, что не так важно, какой там тип вируса при ОРВИ поразил организм. При этом лечение сильно не меняется, оно часто очень схожее, и поэтому там сдавать какую-нибудь кучу анализов в попытке все-таки найти тип вируса вообще не нужно. Насколько здесь это принципиальный момент для людей, которые страдают разными кишечными заболеваниями?
Мы не умеем прям суперпрофессионально отвечать на этот вопрос. Он все-таки гораздо больше к медикам, а мы гораздо все-таки ближе к программистам. Но, тем не менее, мы понимаем, что вот инвазивные методы лечения — это когда тебе залезают в организм. С той стороны, с этой стороны, но залезают. Для того, чтобы проверить, все ли там у тебя в порядке и в какой стадии у тебя находится заболевание. Как разработка, собственно, неинвазивных методов, когда мы в организм не залезаем, мы только берем анализы, берем довольно дорогостоящие анализы, через секвенатор это все пропускаем, смотрим на то, что на те геномы, осколки геномов, которые находятся вот в организме, в кишечнике человека. Это направление супер интересно давно по многим критериям, не только в заболеваниях, которые мы обозначили, но и во многих других и заболеваниях, и предрасположенностях, и определении диет и так далее. То есть в целом это же не один алгоритм, это целое семейство алгоритмов, целые работы больших групп, и мы над этим уже 7 лет работаем. Поэтому в целом, отвечая на вопрос, зачем вообще этим заниматься, мы понимаем, что разрабатывая алгоритм для одного заболевания или смотря на какую-то выборку по пациентам одного заболевания, мы развиваем на самом деле всю эту область вместе взятую. То есть мы развиваем и алгоритмы, и подходы, и методы, которые применяются и для диагностики, и определения корреляций в других заболеваниях, и не только заболеваниях, как я сказал, даже диеты, даже какие-то просто рекомендации по здоровью человека, это тоже не диагноз, но очень полезная информация.
Давайте тогда поближе, чтобы было понятно нам, простым смертным, далеким и от биологии, медицины, и от компьютерных технологий, как это работает. Во-первых, какие данные тогда алгоритмы анализируют, если нет никаких инвазивных методов, да, то есть что вы туда загружаете, какие данные. И, соответственно, как это работает наглядно.
Используются неинвазивные методы, соответственно, у пациентов берется образцы фекальной микробиоты, то есть это смотрится на бактерии, которые живут в его кишечнике. Дальше проводится секвенирование, то есть извлекается последовательность ДНК, которые есть в образце. И затем уже компьютер работает с короткими последовательностями ДНК и на их основе пытается сделать какие-то выводы о предрасположенности человека или о его статусе.
Какие критерии вы выделяете как определяющие? Что, может быть, в нашем организме все как-то взаимосвязано? Что указывает на здоровый организм? Что указывает на больной кишечник? Какие категории вам кажутся важными или каким-то образом взаимосвязанными?
Ну, это очень сложный вопрос, и на данный момент мы не умеем выделять такие точные критерии, как, например, какие-то бактерии, которые бы явно отвечали за развитие той или иной болезни. Именно поэтому и разрабатываются алгоритмы, потому что они могут находить какие-то скрытые связи, которые явно человек может и не видеть. И затем уже наша задача как-то интерпретировать то, что нашел алгоритм, чтобы объяснить медикам и биологам, и на какие признаки надо смотреть.
Владимир, у меня такой вопрос. Все-таки, ну, понятно, что это большие данные, и с которыми работает компьютер, с которыми работает алгоритм, но все-таки самоценность алгоритма в умении довольно быстро, ну, по крайней мере, в сравнении с человеком, обработать эти большие данные, или это еще какая-то, ну, сверхразум, скажем так, который сверху делает еще, производит какие-то интеллектуальные операции, помимо просто обработки, ну, там, счета, скажем так, тех введенных определенных данных, которые вы ему предлагаете?
Вот те данные, про которые мы говорим, это каждый образец весит десятки гигабайт вот сырых данных. Это то есть вы получаете файл, в котором содержится много-много последовательностей букв нуклеотидов, которые вручную обработать просто невозможно. То есть вот на данный момент биология уже находится на самом деле на такой стадии, что вот для нее компьютер — это такой, или там вычислительный кластер — это такой современный микроскоп, это такой современный способ смотреть на эти данные. То есть вручную здесь об обработке речи уже вообще не идет. Когда мы сравниваем сотни пациентов, это терабайты данных. Это терабайты данных, про которые медики ничего сказать не могут. А дальше все зависит от задачи. И вот если у нас болезнь какая-то очень простая, ну, там, например, определить отравление, ну, довольно просто, потому что в кишечнике будет жить ну, какая-то или кишечная палочка, или еще какой-то возбудитель заболевания, и ее найти довольно просто. Вот все просто. Вот она одна поселилась, она вызывает болезнь, у нас, соответственно, пациент недоволен. Для этого даже не надо никакое секвенирование проводить. Когда же мы говорим о сложных вещах, о которых мы не знаем точного источника, как вы правильно заметили, у нас комплексная система, мы не знаем, что у нас является возбудителем, мы не знаем, что у нас является причиной, а что следствием, тогда нам нужны методы машинного обучения, которые входят в раздел искусственного интеллекта нашего с вами древа познания. И вот тогда вот мы с Артемом, на самом деле, эти методы машинного обучения и применили. То есть мы попросили нам попросили у компьютера, условно говоря, написали такую программу, которая выделяет те самые небольшие компоненты и признаки, которые мы потом уже даем врачам, чтобы их интерпретировать. То есть вот компьютер выделил какую-то корреляцию между какими-то кусками вот данных, которые нам были поданы на вход, и заболеванием, соответственно, там, между картой пациента и его данными. Вот мы такую корреляцию нашли с помощью там, методов машинного обучения. Это действительно был очень небанальный процесс. А потом мы даем врачу и просим. Врач, скажи нам, пожалуйста, вот ты веришь в то, что вот то, что мы нашли, это действительно признак заболевания или нет? Ну и потом, соответственно, это все комплексная работа с врачами, выделение того, что действительно компьютер выделил как корректную гипотезу, и то, что компьютер выделил как некорректную гипотезу.
Рано еще говорить как раз о конкретных гипотезах, конкретных корреляциях, которые вот, являются самоценностью.
Нам есть над чем работать. Вот мы сейчас сделали какие-то... Ну, наше дело предложить такие алгоритмы, которые эти корреляции выделяют. Мы сделали один из первых шагов в этом направлении. То есть вообще человечество делает одни из первых шагов в этом направлении. О том, чтобы потом с этими данными, с этими результатами играли врачи и делали свои выводы, это еще вопрос ближайших, мне кажется, лет 5-7 минимум. Угу. Точно.
Вот как раз про сроки хотела вас спросить. То есть как много времени занимает от постановки задачи до уже найденного как бы решения?
По всей этой истории самое сложное — это как раз получение аккредитации на те или иные решения. То есть мы можем предложить какие-то вещи, в которых мы 100% уверены. Там, например, мы уверены в том, что вот компьютерный анализ нам показывает, что такие последовательности геномов, если они находятся в кишечнике, они точно коррелируют с заболеванием. И мы, может быть, даже можем предположить, какие лекарственные средства нам это помогут сделать. Но, в общем и целом, так же, как и с аккредитацией любого лекарственного средства, у нас вот сейчас на глазах происходит самая быстрая аккредитация в жизни. Да, вот мы сейчас все быстро получаем прививки от ковида, и это, вот смотрите, условно говоря, там еще в апреле, в марте какие-то, на самом деле, мишени, какие-то разработки, которые уже были в институтах, они существовали. Вот сейчас прошло уже точно полгода для того, чтобы это все как минимум начинать тестировать и внедрять. Как вы понимаете, с другими болезнями, которые менее актуальны в настоящий момент времени, это обычно занимает 10-15 лет. То есть мы, может быть, и уверены в чем-то на 100% то, что у нас вот такая корреляция есть. И, может быть, даже сделаем программу, которая поможет каким-то врачам в каких-то НИИ То есть действительно в исследовательских случаях разбираться со сложными случаями пациента. И то это будет не решение, которое принимает компьютер, а система поддержки принятия решения врача. Угу. Вот. И вот такое, может быть, будет интегрировано через 3-5 лет. Лекарственные средства 10-15.
Насколько в будущем будет велика роль компьютера? Потому как, ну вот вы сказали сейчас о компьютере как некой системе поддержки, о неком способе обработки больших данных, которые просто невозможно обработать с помощью человеческого мозга, но при этом подчеркнули, что компьютер не принимает решения. Далеко ли то будущее, когда компьютер будет в состоянии действительно его принимать?
Ну, чтобы позволить компьютеру принимать решения, должно быть доверие к компьютеру, а на данный момент врачи не могут полностью доверять, потому что непонятно, на ком будет лежать ответственность за принятые решения. Поэтому компьютеры в обозримом будущем будут являться только системой помощи, а окончательное решение по каким-то диагнозам или лечению должны принимать врачи.
Я бы адресовал вопрос к философам нашего 21 века. И философы 21 века говорят, что ну вот, та самая или технологическая сингулярность, или тот момент, когда компьютер действительно будет принимать решения на уровне человека, это примерно 2050-2060. То есть, ну, примерно такие оценки дают. Но мы не философы, поэтому я лишь ссылаюсь на них.
Да, но то, что вот Артем упомянул, это больше связано с некими там этическими или как раз и то, что вы, Владимир, говорите, философскими категориями. Ну, то есть это не о возможности компьютера действительно принимать верные решения и иметь там, я не знаю, какие-то либо алгоритмы, заменяющие, например, человеческий опыт или интуицию, а это речь о том, что там определенный уровень доверия должен сложиться, этический кодекс, может быть, правовые нормы. Вот если не брать в расчет вот эту сторону как бы вопроса официальную, да, связанную с законодательством и прочим. Если взять именно возможности и мощности компьютерных технологий сегодня, насколько они были бы готовы заменить в этом вопросе человека в ближайшем будущем?
Я бы тоже оценивал, что технические возможности на данный момент, они пока не очень сопоставимы с возможностями человеческого мозга. То есть вот на данный момент имитация работы человеческого мозга в общем смысле, то есть если мы говорим про какие-то заболевания, то, конечно, сейчас компьютер про многие заболевания, то есть сейчас вот без него уже невозможно этих данных, например, в метагеномных разбираться. Вот про какие-то заболевания у нас точно 100% гарантия есть, и человек без помощи компьютера про некоторые заболевания ничего не скажет сам. Но если говорить про общий смысл, про то, чтобы вот ты приходишь к компьютеру как к врачу, и он тебя разбирает по полочкам, принимает решение о том, как тебя лечить и что тебе надо, к такому пока техника не готова. Когда она будет готова, вот мои оценки, что ну, не мои оценки, а мировые, что это там еще 30-40-50 лет потребуется.
Угу. Артем, тогда завершая программу, последний вопрос к вам. Что касается дальнейших, скажем так, этапов работы над этим алгоритмом и над этим исследованием, посвященным изучению метагенома кишечника для как раз постановки точного диагноза кишечных заболеваний, что дальше, как, куда вы пойдете, потому как конкурс завершился, но хочется верить, что совершенствование алгоритма все еще будет в процессе.
Да, конкурс завершился, но работа продолжается. На конкурсе мы разработали только базовый алгоритм, мы протестировали его на малом количестве данных, но каждый день появляются гораздо больше данных о пациентах, появляются новые пациенты, появляются новые методы, новые типы данных. Поэтому мы будем продолжать работу над улучшением и совершенствованием алгоритмов.
А что касается, кстати, секрета успеха, победы, поскольку это конкурс международный, там были представители из разных стран, и мы так всегда обычно с некой завистью привыкли смотреть на зарубежных коллег, там, зарубежных ученых, технологии, развитие технологий и так далее. А можно ли сказать, что мы все-таки впереди планеты всей, что бы там ни говорили?
Основным секретом победы стала именно правильная работа с данными и правильный подход и поиск дополнительных данных для диагностики. И именно за счет этого за счет правильной обработки данных мы и смогли победить.
Насколько другие страны отстают в использовании компьютерных технологий и алгоритмов для решения медицинских задач на сегодняшний день от России?
Это сложный вопрос, и существуют различные лаборатории и различные уровни использования техники, и по одному соревнованию сложно судить о каком-то преимуществе или отставании. Но в целом сейчас мировая тенденция в использовании информационных и компьютерных технологий для обработки данных и для помощи принятия решений.
Владимир, ваша оценка, насколько действительно мы в конкурентной среде равными себя можем ощутить?
Давайте я скажу так, что у нас очень сильная физико-математическая школа в стране. У нас есть очень много классных университетов, кафедр и математической подготовки, которая позволяет делать... ну и действительно в России были сделаны очень многие очень классные, ну или в России, или учеными российского происхождения, были сделаны очень классные тулы для обработки данных. Что же касается общего пайплайна и интеграции, как мы уже говорили, вот мы сейчас сделали средство программное, но для того, чтобы его дорабатывать и делать другие выводы, нам нужно взаимодействовать с биологами и медиками. Для этого нам нужно иметь очень высококачественное оборудование, которое нужно постоянно подкреплять реагентами. Вот в этом технологическом оборудовании реагентов и культуре его использования мы, конечно, немножко проседаем. С точки зрения информационных технологий, с точки зрения разработки программных средств обработки, Россия и выходцы являются одним из лучших представителей, без всякой иронии могу сказать, в мире.
Спасибо. На этой фразе достойной мы заканчиваем сегодня. Владимир Ульянцев, руководитель Международного научного центра компьютерной технологии, заместитель декана по науке факультета информационной технологии и программирования университета ИТМО, и Артем Иванов, также сотрудник Международного центра компьютерной технологии, были с нами.
Науки много не бывает. Научный взгляд на окружающий мир. Пифагоровы штаны.